Дорогая молодежь, мое сердце наполняет два чувства. Хочу откровенно поделиться этими чувствами. Первое чувство, которое наполняет мое сердце, это жалость к вам. Я вас очень жалею. Вас, бедных, усадили на деревянные неудобные лавочки, и надо вам сидеть 2 часа и слушать. Вот сидеть и слушать. Как это иногда тяжело. И думаю, кто пожалеет молодежь? Да, и думаю, пожалею их. Может, им чуть-чуть легче станет, потому что еще надо будет слушать минут 40-50. Ну и кто вас пожалеет? Ну а второе чувство. Я с вами второй день. И через несколько часов мне надо будет уехать. И сердце наполнилось грустью, потому что мне надо уехать, очень сильно надо уехать, но уезжать мне уже не хочется. Я уже к вам начинаю привыкать, вы мне очень сильно понравились, и хотелось бы побыть, но все-таки мне надо уезжать, и вот у меня 2 чувства. Мне вас и жалко, но жалко и себя. И я тогда постараюсь, чтобы сильно вас не утомить. Проповедь должна была быть чуть больше часа, беседа, но я ее сокращу минут до 40. То есть постараюсь в сжатой форме сегодня поделиться одной очень важной мыслью. 2 предыдущие беседы у меня были на 2 слова. Но эту беседу я хотел сделать короче, но будет она не на 2, а на 3 слова. Сможете запомнить? 3 слова. Но постараюсь, чтобы она была короче, чем предыдущие беседы. Книга «Псалтырь», 31 псалом. Я прочитаю текст из 7 стиха по 10, а потом назову тему своей беседы. 31 псалом, 7 стиха. «Ты покров мой». Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Молодежь, тема моей беседы, я назвал ее так: методы руководства человеком. Я удивлялся, когда мне пришлось первый раз лететь на большом самолете. У меня был перелет Москва-Хабаровск, это Дальний Восток. В салон самолета зашло около 420 людей. Большой самолет, сам салон самолета имеет около 88 метров длины. 420 людей – это огромная толпа. Но можно сказать, это почти весь наш лагерь. Огромная птица. Я смотрю, заходят всего 2 пилота. Я потом посмотрел характеристику этого самолета. Удивительно. В районе 500 тонн. Я не помню. Наверное, чуть-чуть больше 500 тонн. Вес самолета общий. Людей много. Я сел и думаю, а вообще взлетим мы или нет? Я первый раз в таком большом самолете. Но это несколько лет назад было. Как легко этот самолет оторвался от взлетной полосы, потом 8,5 часов полета, и мы очень легко приземлились в Хабаровске. И я удивлялся. Такая большая птица. И ею управляет. Она слушается. Она послушна. Слушается идеально, исключительно. Мы с семьей ехали в машине. И один раз подъехали к железнодорожному переезду. Едет поезд. Дети стали считать. Около 100 вагонов. На каждом вагоне написано Ну, где-то 69 тонн груза, где-то 72. Плюс еще вагон весит. Ну, в районе около 100 тонн один вагон. 100 вагонов. Сколько это, молодежь, общий вес? Много или нет? Это такая огромная масса. Земля дрожит. И думаю, вот интересно. Вот таким большим тяжелым поездом тоже кто-то управляет. И этот поезд слушается безоговорочно. Дали команду, поехал. Дали команду, остановился. Вот такие большие существа, и они имеют органы управления. То есть, ими кто-то управляет. А вот как вы думаете, а у человека есть органы управления или нет? Молодежь, как вы думаете? Ну вообще, какие вы знаете органы управления? Давайте возьмем простую машину. Какие есть органы управления? Кто какие знает? Ну, братья знают, а сестры, пожалуйста. Что? Я думал, вы что-то сказали. Ну, пожалуйста. Братья подсказывают, руль орган управления. Я согласен, а еще? Что? Педали, да? Какие? Вот удивительно. Всегда молодежь вот в такой последовательности. Сперва газ, а потом только тормоз. Иногда за тормоз забывают. То есть руль, педали, а еще? Коробка передач, все правильно. То есть без коробки автомобиль никуда не поедет. Я согласен. Еще братья подсказывают, голову нужно иметь, да? То есть она не у машины должна быть, а у водителя. Хорошо, я тоже с этим согласен. Молодежь, оказывается, машина имеет органы управления, самолет, поезд и все, чтобы мы не перечислили. Я плыл недавно на очень большом корабле, гигантский корабль. И он тоже управляем, он имеет органы управления. А если взять человека? Человек по сравнению с Боингом, это вообще маленькое существо, да? По сравнению с поездом, маленькое существо. А у человека есть органы управления или нет? Вот какие бы мы могли перечислить органы управления у человека? Как? Сознание. Сознание. Вот чем можно человеком управлять, руководить? Взглядом можно руководить. Языком можно руководить, да? Руками? Руками можно. Ну, у братьев уже пошло. То есть надо... Да, у братьев хорошо пошло. Перечень руководства не знают, чем можно руководить. Я бы как раз, молодежь, сегодня хотел и порассуждать, какие методы использует Бог для того, чтобы руководить человеком. Оказывается, человек тоже нуждается в руководстве. Знаете, я для себя заметил такую истину. Бог очень сильно любит человека. Молодежь, Бог очень сильно любит каждого из нас. Каждого индивидуально. И нету такого человека, которого бы не любил Бог. И скажу вам еще, что каждый из нас настолько любим Богом, что Бог создал нас для неба. Конечная цель нашей жизни – нашего пути праведника, вот тема «Путь праведника», конечная цель пути – это небо. Бог не представляет себе, что кто-то из нас не достигнет этой цели. Бог сильно любит. Бог хочет, чтобы всякий живущий человек на земле, он достиг конечной цели, достиг неба. Но иногда человек очень своеволен. У человека, который имеет очень большой размер и объем, у него есть свой характер, свои вкусы, свои понимания. И чаще всего это все никак не совпадает с Божьим. И вот тогда Богу, потому что Он сильно любит человека, приходится как-то управлять человеком, как-то руководить человеком, как-то направлять человека на путь, который небом заканчивается. А у человека одно желание, то вправо зарулить, то влево за рули. И Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы человек шел по пути, который небом заканчивается. И Бог признается пред человеком в любви и говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». То есть, молодежь, нам надо запомнить вот эту истину. Нас любит Бог. Мы созданы для неба. Мы находимся на пути, который небом заканчивается. Только иногда у нас проблема. Какая проблема? Нами нужно руководить. Без руководства Божия мы не дойдем до конечной цели. Мы не дойдем до неба. И мне хотелось сегодня вместе с вами порассуждать над тремя методами, какие употребляет Бог для того, чтобы руководить человеком. Три метода руководства. Первый метод, на который я хотел обратить внимание, я буду по тексту, который я прочитал. Первый метод, он записан в 8 стихе. Он звучит так: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою». И первый метод руководства, на который я хотел обратить внимание, этот метод назван так: «Око мое над тобою». Интересно, что другие переводы Библии, в частности, украинский перевод, румынский перевод, немецкий перевод, он этот стих, он заканчивается так: «Буду руководить тобой очами моими». «Буду руководить тебя очами моими». То есть Бог говорит: «Я хочу тебя руководить очами моими». Как в практической жизни выглядит этот метод руководства? Я хотел бы немного с вами вот так вот поделиться. В моей семье 4 мальчика. И когда эти мальчики были еще совсем маленькими, я их приводил в собрание. Меня рукоположили, ну, довольно рано. И даже до рукоположения мне приходилось проводить собрание. Даже когда не было пресвитера, я еще не был рукоположен. Но в церкви я часто проводил собрание. Руководил собрание. И вот я привожу своих сыновей, 4, и сажу на первую лавочку перед кафедрой. Вот они сидят на первой лавочке. И когда мы идем в собрание, я договариваюсь с своими сынами. Я говорю: «Мальчики, если вы будете плохо себя вести на собрании, то есть будете крутиться, будете разговаривать, шуметь, то после собрания у нас будет членское». Я им объяснял, что такое членское. Мы придем домой, зайдем в отдельную комнату, я вытяну ремешок, у меня всегда кожаный такой хороший ремень, и у нас будет членское. То есть я без всякой жалости всыплю вам ремнем по полной программе. Это называется членское. Вы поняли? Но они на меня смотрят, а у меня они были все погодки. Ну, к примеру, такой возраст. 5-4-3-2. Вот они такие: 5-4-3-2. Вы поняли? Конечно, поняли, все. И вот собрание, они сидят на первой лавочке, и вдруг два мальчика между собой что-то не поделили. Мне начинает собрание. Смотрю, один другого локтем ударил, а тот ответил. Тому не понравилось, тот опять локтем ударил, тот ответил. Мне надо начинать собрание, я на них пристально смотрю глазами. Они меня не видят. И у них на первой лавочке происходит локотный бой. Вот они там выясняют локтями отношения. Я смотрю, обороты увеличиваются сильнее, сильнее, сильнее. Я на них смотрю пристально глазами. Но я же не могу сейчас встать, надо собрание начинать, иди там разбираться с ними. И вдруг один из мальчиков встретился со мной глазами. Вот только мы встретились глазами, он такой сел вот так вот и сидит. Не двигается. Второй его локтем лупит, лупит, лупит. А тот сидит такой, не двигается. Второй понял, что-то не то. И мы со вторым встретились глазами, и тот второй сел тоже и не двигается. Смотрит в потолок и не двигается. Скажите, молодежь, что мои мальчики прочитали у меня в глазах. Будет членское. И практически для них это было достаточно. Они поняли, раз папа сказал, что будет членское, значит, оно обязательно будет. Оно было до этого несколько раз. И оно еще будет. То есть, оказывается, скажите, можно руководить человеком глазами или нет? Конечно, можно. То есть, оказывается, можно руководить человеком, не используя ни ног, ни рук, ничего-то другого. Просто один взгляд, и человек все понял. Оказывается, вот этот метод руководства, это очень прекрасный, это очень хороший метод. Он называется так, с первого взгляда. Понять с первого взгляда. Молодежь, Бог хочет руководить нами. Бог очень сильно любит нас. Бог направил нас на путь, который небом заканчивается. Он хочет, чтобы мы дошли до этого неба, чтобы мы не сворачивали ни вправо, ни влево. Бог хочет, чтобы мы Бога понимали с первого взгляда. Бог хочет руководить нами. Какой метод руководства? Бог говорит, я вразумлю тебя, я наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. И Он напоминает, око мое над тобою. Молодежь, как хорошо, когда мы этот принцип божественного руководства помним. Мы утром встаем, уходим из родительского дома. Нас не видят родители. Но мы должны помнить. Господи, око Твое надо мною. Мы работаем на работе. Мы учимся. Мы еще где-то ходим, мы еще что-то делаем. И как хорошо, когда человек помнит вот этот самый прекрасный, самый хороший метод руководства, это руководство глазами. Богу очень сильно нравится, когда человек понимает Бога с первого взгляда. В Евангелии Луки, в 22 главе, описан очень интересный случай с Петром. Когда Иисус Христос был арестован, и Петр сидел у костра, и три раза Петру предоставили обвинение, что он был с Иисусом. Но Петр три раза сказал, я не знаю этого человека. И вот после того, как он сказал третий раз, помните, что произошло? Христос посмотрел на Петра. Они встретились взором. И мы читаем, что Петр очень сильно горько заплакал. Молодежь, почему заплакал Петр? Ведь Христос ему не говорил, ах ты несчастный предатель. Ну как ты мог, Петр? Ведь ты же мой ученик. Ведь ты же избранный. Ведь я же столько тебе учил, столько тебе преподавал, столько любви я тебе оказал. Как ты мог, Петр? Молодежь, ведь этого ничего Христос не говорил. Просто Христос посмотрел на Петра. И написано, Петр горько заплакал. Он вышел оттуда, он шел по дороге и рыдал. Почему он рыдал? Что он встретил во взгляде Иисуса Христа? Оказывается, молодежь, самый прекрасный метод руководства – это метод руководства очами. Око мое над тобою. Молодежь, великое благословение, если мы научились понимать Бога с первого взгляда. Посмотрели Богу в глаза, это в духовном смысле. И мы все поняли, что Бог хочет от меня. Я вам приведу один пример из своей личной жизни. Когда я покаялся, в моей жизни был такой период, меня братья направили учиться на библейские курсы. Я скажу вам, какой я был счастлив, что Бог мне оказал такую великую милость учиться на библейских курсах. Скажу откровенно, что до покаяния я очень сильно заикался. Я вообще не мог разговаривать. Для меня было стыдно где-то в кругу молодежи находиться. Ну, я был неверующий. Мне было стыдно разговаривать. Я очень мало говорил, потому что мне говорить было трудно. Я очень сильно заикался. Но когда я уверовал, покаялся, вот это заикание куда-то в один момент пропало. Бог меня освободил от этого недуга. А потом еще братья направили меня учиться на библейские курсы. Я такой был счастлив. Я со слезами благодарил Бога, что я удостоился чести учиться на библейских курсах. И помню, когда я уезжал на курсы, я дома склонил колени и помолился Богу и сказал: «Господи, помоги мне в течение этих 3 недель откинуть все. Помоги мне быть внимательным, учиться. Так хочется быть Твоим проповедником. Так хочется быть Твоим рабом, служить Тебе». И знаете, вот такой у меня настрой. Я приехал на курсы и с головой окунулся в учебу. Ничто меня не интересовало, ничего я не видел, никого не замечал. Для меня курсы, учеба, и так 2 недели. Но знаете, прошло 2 недели, пролетело очень быстро, последняя неделя, предстоит сдавать экзамены. А нас, курсантов, расселили по домам. То есть мы живем по домам. И вот там, где мы живем, нас 3 брата, курсанта, в этом доме очень хорошая, гостеприимная, очень хорошая семья. Мы очень довольны были, что мы туда попали. Каждый вечер, ну, в этой семье была, ну, сестра лет 18-19, ну, еще там дети были. И вот нас очень гостеприимно там принимали. Каждый вечер нам пекли торты, очень вкусно готовили. Все было убрано, все на высшем уровне. Мы так радовались, что такое гостеприимство, такое братолюбие к нам, ну, оказывали. Ну, и вот проходит 2 недели, и вдруг в один момент я не пободрствовал. Знаете в чем? Я вдруг, у меня, знаете, такое прозрение, я вдруг увидел сестричку, которая нам, за нами так хорошо ухаживает. Ей в районе 18-19 лет. Мне тогда было уже за 20 лет. И вдруг, знаете, у меня как прозрение. Через 2 недели я ее увидел, хотя мы живем в доме. Каждый день мы вращались, но я ее не видел. А тут вдруг я ее увидел, и меня посетила одна мысль. Заканчивается учеба. Ну а почему бы не решить брачный вопрос? В принципе, я присмотрелся, хорошая хозяюшка такая. В доме чисто, аккуратненькая, все хорошо. То есть, почему бы? Вот почему бы? И знаете, когда я это подумал, следующий день уроки. Я сижу на уроке, умными глазами смотрю на преподавателя. Он мне задал какой-то вопрос, а я уже не на курсах. Я уже куда-то уплыл. Он мне задает вопрос, я что-то как скажу, не в попад. Отвечу. Курсанты все засмеялись, мне так стыдно. А потом следующий урок, опять меня что-то спросили. Я опять куда-то уплыл уже в мыслях. И опять что-то сказал не в попад. И опять смех. Мне так неудобно. Подходят преподаватели и говорят: «Ваня, что с тобой? Ведь у тебя все так хорошо было. Что с тобой?» Я сам не понимаю, что со мной. Я вроде и глаза чухаю, и голову напрягаю. Что со мной случилось? Вроде вчера все нормально было, а сегодня я сам себя не узнаю. Я уже не могу учиться. У меня уже наука не лезет в голову. Знаете, вот как это... Этот сосуд с мечами уже переполнен песком каким-то, и ничего туда, и все. Я не понимаю. Я вечером пришел домой и взмолился, говорю: «Господи, помоги мне разобраться, что со мной случилось. Я вот никак не понимаю, что со мной случилось». И молюсь, знаете, так Богу: «Господи, открой, что со мной случилось». Вечером мы делаем уроки, я сижу... Ну, у меня такая очень легенькая одежда, я в маечке сижу в комнате. Это 90-е года, туалеты тогда еще в домах не было, на улице был туалет. И так получилось, около 1 часа ночи мне почему-то захотелось выйти на улицу. Я выхожу в маечке на улицу, на улице примерно мороз такой, -3, -4, -5, такой морозик. И только я захожу в дом, вижу такую картину. отец семейства проводит членское своей дочерью. Вот ту, на которую я утром присмотрелся. Как проходит членское? Он ее взял, у нее такая коса очень сильно. Он ее взял одной рукой за косу, а второй рукой у него ручка от штыковой лопаты такая, ручка. И проходит членское. Вот он одной рукой держит, а второй рукой он ее наказывает по-мужски, по-настоящему, и приговаривает: ты где была до часа ночи? И наказание. Потом опять приговаривает, опять наказание, опять и опять. Вот я стою за сарайчиком по стойке смирно, мне так стало неудобно. Думаю, ах, вот это я попал. Вот сейчас выйди из-за угла, как неудобно и для хозяев. Я думаю, это надо из записи, этот пример, удалить, если идет запись. Лучше удалить его. То есть, брат, если можно. Не пишется, да? Слава Богу, не надо. Вот я стою за сарайчиком, я сразу захотел опять учиться. Я покаялся. Я умоляюще просил: Господи, окажи мне милость. Я так замерз, мне так хочется в дом. И знаете, Бог мне оказал милость. Минут 20 я простоял на морозе. Это был период моего осмысления и покаяния, чтобы я имел возможность Богу в глаза посмотреть, понять Бога с первого взгляда. Минут через 20 родной брат этой сестрички тоже захотел выйти на улицу. И где-то там залаяли собаки, собака убежала. Выходит этот брат, а я ему навстречу забегаю от радости в дом. Захожу, братья на меня смотрят, говорят: где ты был? Я говорю: на экзаменах. Я только что сдал экзамены. Молодежь, нам надо научиться понимать Бога с первого взгляда. Бог хочет, Бог очень сильно любит нас. И Бог хочет, чтобы мы понимали Бога с первого взгляда. Не надо притворяться. Не надо хитрить. Не надо этого делать. Вот этот принцип, Бог говорит: я тебя люблю, я простер к тебе свое благоволение. Я тебя поставил на путь, который в небо ведет. И я хочу руководить тебя. Око мое над тобой. В нашей церкви покаялась одна женщина, и у нее дочь. И девочка такая очень шустрая, очень шустрая. И вот мама на собрании, а девочка все собрание шкодничает. Я за ней наблюдаю, она сидеть нормально не может, ну как мальчишка. Она вот сидит, то там кого-то дернет за косичку, то ущипнет, то кого-то локтем ударит, и так все собрание. И мама жалуется, ну отца у этой девочки в реальности нет, он есть где-то, но его нету. Вот. И некому воспитывать, и мама ничего с ней сделать не может. И вот мама говорит: побеседуй с дочерью. А она такая, лет 5 ей. И вот я ее позвал и говорю: слушай, я хочу с тобой побеседовать. Вот у нас в семье такой порядок. Если кто-то плохо себя ведет на собрании, у нас членское. И твоя мама разрешила с тобой побеседовать и пригласить тебя к себе на членское. Ты знаешь, что такое? Она говорит: не знаю. Я говорю: вот смотри, у меня ремешок вот этот ремешок. И я своими ребятами провожу членское. Я их наказываю раз по 10 каждому, со всей силы, вот этим ремнем. И вот если ты хочешь хорошо себя вести на собрании, я тебе могу помочь. Знаешь как? Пригласить тебя к себе домой на членское. Она поняла быстро и говорит: дядя Ваня, я себя буду очень хорошо вести. Я говорю: я тебе помогу. Знаешь как? Вот только ты плохо себя начнешь вести, я буду пристально на тебя смотреть. И только мы встретимся взглядами, ты должна помнить: дядя Ваня и членская. Вот это вспоминай, и тебе станет легче. И все. Договорились? Договорились. Вот она сидит на собрании. А знаете, так хочется. Вот так хочется ей. То она кого-то щипнет, то дернет. Только взглядами встретимся, она раз сядет. И знаете, я смотрю, она сидеть-то сидит, но такая тоска у нее. Так ей тяжело сидеть. Вот она опять начинает кого-то щипать, я на нее опять посмотрю. Опять она сядет, такая тоска. И вот она один раз не выдержала, и знаете, что сделала? Закрывает глаза руками и быстро-быстро щипать. Быстро-быстро начинает щипать. Вот закрыла, я на нее смотрю. Она думает, вот отведу душу, вот все собрание никого не ущипнуло, вот отвести бы душу, вот пощипай, вот закрывает и давай щипать. Молодежь, а в принципе, иногда мы можем быть похожи на эту девочку или нет? Вот иногда нам что-то хочется, очень сильно что-то хочется, но мы понимаем, о, как Господне надо мной, Бог-то все видит. Куда от Божьего взгляда денешься? И нам так иногда и хочется закрыть глаза и что-то вот так от души нашкодничать и что-то сделать. И вот, молодежь, если человек перестает смотреть Богу в глаза, если человек перестает реагировать на первый метод руководства глазами, если он закрывает свои глаза и не видит Божий взгляд, он забыл, что око Господне над ним. Вот только тогда Бог начинает с этим человеком разговаривать. И тогда есть второй метод руководства. То есть, молодежь, я хочу, чтобы вы запомнили. Первый метод руководства – это самый лучший, это для всех людей. Это самый приемлемый, самый прекрасный метод, каким Бог хочет руководить человека. Но иногда человек просто не реагирует. Он закрыл глаза руками и не реагирует. И вот тогда Богу приходится включать второй метод руководства. Бог не хочет. Это неприемлемый для Бога метод. Но если человек закрыл глаза, если человек не реагирует, но Бог любит человека. И вот второй метод руководства, он называется так. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Как называется второй метод руководства? Это узда и удила. Вот что такое узда и удила? Вы можете мне сказать, что это такое? Да, я очень благодарен брату, был бы у него микрофон, он очень детально, хорошо объяснил, что это такое. Уда и удила – это схема кожаных ремешков на голове у лошади, где есть один очень интересный аппарат, металлический аппарат, который вставляется между зубами у лошади, и к ним прикрепляются удила. Что это за аппарат? Оказывается, самое больное место лошади – это вот эти вот точечки. И чтобы несмысленный лошак слушался человека, нужно в этих местах натереть больные раны лошади. И вот когда у лошади, у несмысленной лошади, то есть когда конские мозги, они не могут подчиняться человеку, они не понимают, что человек от него хочет, тогда человек делает больные раны у лошади, и только он поводком или вожжами делает какое-то движение, у лошади острая, очень сильная боль, и только через острую, сильную боль лошадиные несмысленные мозги начинают понимать, надо подчиняться. Вот до этого никак. А только почувствовали боль какую-то, сразу понимают, надо подчиняться. Молодежь, второй метод руководства – это узда и удила, это метод, болевой метод. Бог этого не хочет. Богу это неприятно. Но Бог любит человека. Бог не хочет, чтобы человек уклонился ни направо, ни налево. И вот что Богу делать? Человек закрыл глаза. Человек не смотрит Богу в глаза. Человек забыл, что око Господне над ним. Что тогда делать? И тогда уздечка и удила. Я расскажу в своей жизни, как я почувствовал, что такое уздечка и удила. Это личный пример из моей жизни. Скажу вам, что мое детство и моя юность прошла вся в спортзалах. Я очень сильно, усиленно занимался спортом. То есть первый, второй И часть третьего класса папа из меня хотел сделать музыканта. Папа мне купил такую большую виолончель. Я такой худенький, высокий мальчик. Таскаю каждый день в школу виолончель. И самое ужасное, что было, когда я смычком водил по струнам виолончели, то у меня от этого звука волосы вот так дыбом вставали, потому что у меня была аллергия на этот звук. Знаете, как иногда вот так пенопластом, когда кто-то шерудит или, и человеком трясет. Вот так, когда я садился, брал виолончель, а папа у меня человек очень здоровый, мужественный, и он научил меня слушаться с первого слова. И вот здоровый папа становится надо мной и говорит: «Сыночек, сыграй что-нибудь». Я, знаете, так зубы зажму, глаза закрою и начинаю этим смычком по этим струнам. И так продолжалось 2,5 томительных, ужасных года. А потом я не выдержал. И целый год папа за меня платил как музыкальную школу, а я убежал в спортзал. Мне очень нравилась вольная борьба. И так с 3 класса и до 18 лет я пропадал в спортзалах. Потом папа понял, что музыканта из меня не будет. И так моя жизнь прошла в спорте. А потом в нашей жизни наступил интересный момент. Уверовали мои родители. Папа и мама уверовали. И я стал над своими родителями смеяться. Думаю, вот интересно, покаялись люди. Ну как это можно покаяться? Ну как это можно Богу? Ну как это можно всю жизнь делать плохо, а потом один раз встать на колени и сказать: «Господи, прости!» и стать другим человеком? Я просто смеялся своих родителей. Где-то я их унижал. Мне уже больше как 18 лет. Я где-то их стал, перестал уважать родителей. А родители покаялись, готовятся к крещению. И все время говорят: «Сынок, тебе надо читать Библию. Тебе надо читать Библию». Я Библию не хотел брать в руки. Не хотел слушать о Боге. Моя жизнь, я себе представил жизнь в профессиональном спорте. У меня были некоторые успехи. И думаю, жизнь без спорта я себе просто не представлял. И вот один воскресный день получилось, что мы с родным братом, вместо того, чтобы идти в Дом Божий на собрание, куда нас приглашали родители, мы решили уйти из дому и уйти в лес. Чтобы уйти в лес, нужно было из поселочка перейти через горную речку. Она небольшая. Горная, быстрая река, примерно 10 метров ширины всего. Нужно было перейти через эту реку. На улице примерно мороз минус 20. Края этой реки были уже замерзшие. Посередине только такой как бы канал воды. И вот мы переходим через эту реку бревно и поручень. Ты руками держишься за поручень, а ногами идешь по этому бревну. Такая примитивная лавочка. Брат мой идет вперед, я иду сзади, я руками держусь, мороз очень сильный, наледь на этой лавочке. Но мы мужественные, переходим, и вот когда брат был почти в конце, а я на середине, мой брат подскользнулся, очень сильно тряханул этой лавочкой, и эта лавочка уходит у меня из-под ног, и я падаю в горную речку. На улице минус 20, очень быстрое течение. Я упал на спину в воду, камни, все льдом покрыто. И эта вода меня очень сильно понесла. Вода не глубокая, примерно по пояс, немного воды. Но быстрое течение, и от того, что я падаю в ледяную воду, у меня сковывает мышцы, я не могу ничего сделать. И вот так вот меня стало кувыркать по этой воде. Я считал себя довольно сильным человеком, спортсмен. Я хотел что-то сделать, за что-то ухватиться. Но все было бесполезно. Я не мог ничего сделать. Но самое ужасное меня ждало впереди. Впереди река была полностью замерзшая. Полностью замерзшая. И когда я увидел, что меня несет течением под лед, я понял, что жить мне на земле осталось очень мало. Я понял еще несколько мгновений, и я уйду под лед. И на этом все. Я подумал, 18 лет, и так глупо, и все. И вот тогда, уходя, подходя течением к этому льду, Я первый раз понял, что это Бог. Это слово родителей. Это уздечка и удила. Это боль, страдание. Я взмолился первый раз Богу. Я обратился вот в этой речке. Я сказал: Господи, если Ты есть, окажи мне милость. И знаете, происходит чудо. Меня прибило течением к дереву. Там росло дерево. И вода подмыла корни. И вот эти корешки еще были свободными. Меня прибивает к этим корням. Я ухватился за корень дерева. Потом встал на ноги. Потом еще за корень. И стал выбираться из воды. Когда я выбрался из воды, брат подбежал ко мне. Мы стали очень быстро бежать домой. На улице минус 20. Но пробежав небольшое расстояние, на мне одежда стала замерзать. Я не могу двигаться. То есть я замерзаю, температура тела упала, одежда замерзает. И скажу вам, я еще пришел в ужас. Я не знал, что делать. Я не знал, как освободиться от одежды. Но идти я не мог. И думаю, я сейчас просто, я не погиб в воде, но я сейчас погибну. Я просто превращусь в такой ледяной столб. И опять взмолился к Богу: Господи, окажи мне милость. Брат стал ломать на мне одежду, мы как-то так вот справлялись, лед вот этот, я как-то, не знаю как, дошел домой, потом стали меня отогревать, сняли с меня одежду, натерли тело, окутали, я стал согреваться чуть-чуть, и вот тогда я опять понял, что мне стало очень плохо. Я чувствую, я сейчас потеряю сознание, мне очень плохо. И я не знал, приду я опять в сознание или нет. И вот тогда я же знал прекрасно, что от переохлаждения организма люди умирают. Это явная смерть. Я чувствую, что я теряю сознание. И я третий раз обратился к Богу и сказал: Господи, окажи мне милость. Дай мне еще один шанс. Я больше никогда не буду упорствовать. И знаете, я потерял сознание, потом через некоторое время я пришел в сознание, опять потерял сознание. Бог мне оказал милость, я остался живой. Только я выздоровел чуть-чуть, ближайшее собрание, я покаялся, потом принял крещение. Молодежь, я для себя понял принцип. Оказывается, уздечка и удила – это неприятный метод руководства. Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы Бога понимали с первого взгляда. Бог хочет, чтобы мы помнили вот этот принцип всегда: око мое над тобой. Но иногда человек упорно закроет глаза. Иногда человек не хочет посмотреть Богу в глаза. И что тогда? И что тогда? Богу придется одеть уздечку. Богу придется сделать тебе раны, чтобы вот это несмысленное голова могла осмыслить, что лучше понимать Бога с первого взгляда. Молодежь, третий метод руководства, и я буду заканчивать. Я обещал, что моя проповедь будет короткая, но она опять затянулась чуть-чуть. Я постараюсь очень коротко сейчас озвучить третий метод руководства, и мы молитвой закончим наше собрание. В 10 стихе написано так: «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Третий метод руководства, которым Бог руководит человеком, я для себя обозначил: много скорбей нечестивому. Друзья, первый метод – очами. Второй метод – это уздечка и удила. Но иногда человек закроет от Бога глаза. Бог оденет уздечку и удила. Но человек не хочет подчиняться. Иногда человек изранен от темени до подошвы. Но он не может понять Бога. Он никак не хочет Богу подчиняться. Но Бог все равно этого человека очень сильно любит. Бог хочет, чтобы этот человек небо достиг. Чтобы этот человек был спасен. Бог любит этого человека. И тогда третий метод руководства – много скорбей, множество скорбей. Что такое скорбь? Скорбь – это какой-то случай в жизни человека, который очень трудно перенести. Скорбь – это пик, это то, чего больше не бывает. Скорбь – это очень тяжело, это очень плохо, это очень больно, это скорбь. И вот третий метод руководства. Бог в жизни человека допускает скорбь, чтобы как-то человека направить на свой путь. Я расскажу случай, который я слышал на одном из молодежных общений. Один служитель посетил церковь. И перед собранием в молитвенный дом зашла очень молодая девушка, сестра. Но у этой молодой сестры было очень сильно обезображено лицо и все тело. И служитель говорит, очень неприятно было смотреть на степень обезображенности. И он спросил пресвитера об этой сестре, что случилось. Он подумал, что может автокатастрофа какая-то. И местный служитель рассказал следующую историю. Эта сестра в прошлом была членом церкви, покаялась, очень была хорошей, ревностной сестрой, посещала собрания, участвовала. Но в этой церкви было очень мало молодежи. И настал момент, когда она осталась почти одна в этой церкви, и нету молодежи. И жизнь стала какой-то неинтересной. Но у нее была подруга, неверующая, мирская подруга. И вот эта подруга, она постоянно говорила сестре, да что ты сидишь в этом молитвенном доме? Да зачем тебе эти собрания? Ты посмотри, насколько жизнь прекрасна. Ты посмотри, молодые люди, компания, жизнь. Еще успеешь в старости Богу служить. Да что ты свою молодость томишь в этом доме? Да брось ты это все. Сестра, она некоторое время бодрствовала. Не хотела слушать подругу, но все-таки дружила с ней. А эта подруга навязчивая, не отставала. И так как она часто и навязчиво к ней приставала, в жизни этой сестры наступил момент, когда она где-то духовно ослабела. Где-то действительно допустила мысль. Какую мысль? А может разочек сходить и посмотреть, а как же живут в этом мире люди? А может действительно там весело, а может действительно там хорошо? И вот когда она первый раз пошла в эту компанию, действительно веселая компания, молодые девчонки, мальчишки весело проводят время, и на первый взгляд даже ничего плохого, просто посидели, поразговаривали, пошутили, очень весело пообщались. И наша сестра подумала, а может действительно ничего плохого нет, а может я еще им и о Боге расскажу. А потом второе посещение этой компании, третье, а потом почему-то не захотелось Библию читать, идти в Дом Божий. А потом ей начал оказывать в этой компании внимание очень красивый молодой парень. Она такого еще никогда не ощущала, когда кто-то ей оказывал такое внимание. А потом она подумала, а может это воля Божья? А может я ему буду свидетельствовать, он и к Богу придет? Проходило время, она духовно ослабела, оставила церковь, влилась в эту компанию, молодежные вечера, а потом все больше и дальше, а потом начался грех, а потом она впала в грех с этим молодым человеком, а оказалось, это просто как хобби, как игрушечка такая. А потом он стал внимание другой, она осталась одна. А потом еще другие компании. Жизнь пошла по наклонной. А потом ее наградили очень плохой смертельной болезнью. Не зная, что она награждена этой болезнью, она еще другого наградила этой болезнью. Этот молодой парень, узнав, что он заболел и что его наградили, он очень сильно рассердился и сделал решение убить ту, которая его наградила. И вот один раз ночью, когда она возвращалась домой, группа молодых людей остановила ее в лесопосадке и стали очень сильно избивать. Били с учетом убить. Обезобразили очень сильно. А потом, считая, что она мертвая, кинули в лесопосадку и ушли. Под утро она пришла в сознание, не могла двигаться, и проходящие люди нашли ее. Потом больница. Потом верующие узнали, что она попала в больницу, стали посещать ее в больнице. И тогда она поняла. Она поняла, что в этом мире она стала никому не нужной. Ни веселой компании, ни своей подруге. Она поняла, она нужна только церкви, только братьям и сестрам. Они стали ее посещать. Когда она увидела себя первый раз в зеркало после ряда операций, первое желание было покончить жизнь самоубийством. Но так как верующие стали посещать, стали молиться за нее, назначили пост, пришло время, Бог коснулся ее сердца, она покаялась. Потом после больницы вернулась в церковь, ее приняли в члены церкви. И вот тот момент, когда пресвитер увидел эту молодую сестричку, ужасно обезображенная, вся испорченная, но в церкви. Но, слава Богу, спасенная душа. Молодежь, третий метод руководства – это множество скорбей. Бог этого не хочет, но Бог любит. Бог хочет, чтобы человек достиг конечной цели. И если человек закрыл глаза и не смотрит Богу в глаза, если человек не понимает, что уздечка, и человек не реагирует, тогда третий метод руководства – это скорби. Бог допускает скорби. Молодежь, я буду заканчивать беседу, и мы помолимся. Я еще раз хотел сказать о том, что Бог очень сильно любит каждого из нас. Бог индивидуально, любовью вечную полюбил каждого из нас. И Бог своей любви простер к нам свое благоволение. Бог хочет, чтобы мы достигли неба. У меня для вас пожелание. Пусть Бог поможет каждому, чтобы мы научились в жизни понимать Бога с первого взгляда. Чтобы мы не дошли до того состояния ни до уздечки, ни до скорбей. Научимся понимать Бога с первого взгляда. Будем помнить, что всегда, где бы я ни был, куда бы я ни шел, око Господне надо мной. Я хотел бы сейчас призвать к молитве. Я хотел бы, чтобы каждый мог проверить свое сердце и правильно перед Богом дать себе отчет, в каком я состоянии, какой метод руководства Бог употребляет, чтобы мы могли помолиться и сказать: Господи, прости меня и помилуй за все, что было в моей жизни не так. Помоги мне жить и понимать Тебя с первого взгляда. Аминь. Помолимся.